Глава 7. И в этот раз Йосима подобрался к цели украдкой, но очень быстро. Он не пошел, как обычно, по дороге через весь лагерь, а появился с большим количеством охранников прямо из-за колючей проволоки. И когда Питер Марлоу заметил первого из них, бунгало было уже окружено и бежать было некуда. Мак еще прижимал к уху наушник, скорчившись под москитной сеткой, когда Йосима ворвался в маленькую комнатку. Питера Марлоу, Ларкина и Мака оттеснили в угол. Йосима взял наушник и поднес к уху. Радио еще работало, и он услышал окончание последних известий. «Очень искусно», — сказал он, опуская наушник. «Ваши имена, пожалуйста». «Я полковник Ларкин. Это майор Маккой, а это капитан авиации Марлоу». Йосима улыбнулся. «Позвольте предложить вам сигареты». Они взяли каждый по одной. Йосима поднес им зажигалку и закурил сам. Курили все четверо в полном молчании. Потом Йосима сказал: «Отключите радио и следуйте за мной». Мак нагнулся над радио. Пальцы его дрожали. Вдруг из темноты вырос еще один японский офицер, и он нервно обернулся. Офицер что-то настойчиво зашептал на ухо Йосиме. Какое-то мгновение Йосима ошеломленно смотрел на него, потом отрывисто отдал приказ охраннику, и тот встал в дверях. Йосима вместе с офицером и остальными охранниками поспешно удалились. «Что случилось?» — спросил Ларкин, глядя на охранника, державшего наготове винтовку с примкнутым штыком. Мак стоял рядом со своей кроватью над радио. Колени его дрожали. Он едва дышал. Когда силы, наконец, вернулись к нему, он хрипло произнес: «Кажется, я знаю. Это сегодняшняя новость. Я не успел рассказать вам. У нас появилась бомба нового типа. Атомная бомба. Вчера в 8:15 утра одна была сброшена на Хиросиму. Город просто исчез. Передают, что жертвы исчисляются сотнями тысяч. Мужчины, женщины, дети». «О мой бог». Ларкин неожиданно сел, и нервничающий охранник уже щелкнул затвором и потянул за курок, когда Мак крикнул ему по-малайски: «Подожди, он просто садится!» «Садитесь все!» — проорал охранник в ответ, тоже по-малайски, и осыпал их ругательствами. Когда все подчинились, он сказал уже спокойнее: «Вы глупцы! Не делайте неосторожных движений, ибо я отвечаю за то, что вы не убежите. Оставайтесь там, где сидите сейчас, и не поднимайтесь с места. Я буду стрелять в вас без предупреждения». Так они и сидели, погруженные каждый в свои мысли. Потом все трое уснули, беспокойно ворочаясь в резком свете электрической лампы и беспрестанно шлепая комаров, пока занявшийся рассвет не разогнал гнус по щелям. На рассвете охранника сменили. Три друга все так же сидели на своих местах. Снаружи бунгало на тропинке появились люди, но все они заметно нервничали и напряженно смотрели в другую сторону, пока не отходили от комнаты обреченных на порядочное расстояние. День под раскаленным небом был блеклым и бесцветным. Он тянулся долго, дольше, чем любой другой из проведенных ими в лагере. Вскоре после обеда трое арестованных вдруг подняли глаза. К охраннику подошел Грей и отдал честь. В руке он держал два котелка. «Могу я передать им это?» Он снял с котелков крышки и показал охранникам еду. Тот пожал плечами и кивнул. Грей пересек веранду и поставил котелки на пороге комнаты. Края век у него покраснели, но взгляд оставался все таким же пронизывающим. «Извините, что остыло», — сказал он. «Пришли отвести душу Грейстерина», — произнес Питер Марлоу с невеселой усмешкой. «Мне, черт возьми, не доставляет никакого удовлетворения, что вас уберут они. Я хотел поймать вас на месте преступления, а вас схватили, когда вы рисковали жизнью для нашего блага». все ваше проклятое везение. Вы уйдете в сияние славы.
«Питер», — прошептал Мак, — «отвлеки охранника».
Питер Марлоу поднялся и быстро прошел к двери. Он отдал охраннику честь и попросил разрешения оправиться. Охранник указал пальцем на землю рядом с бунгало. Питер присел в тени и облегчился, мучительно стесняясь того, что ему приходится делать это на виду у всех, но все же благодарный, что охранник не заставил его делать это в маленькой комнате. Пока японец присматривал за Питером Марлоу, Мак шепотом пересказал новость Грею. Грей тут же побледнел, потом встал, кивнул Питеру, который кивнул ему в ответ, и еще раз отдал честь охраннику. Тот ткнул пальцем в облепленную мухами кучку и приказал Грею вернуться с ведром и все убрать. Грей передал новость Смедли Тейлору, который шепнул ее другим, и вскоре весь Чанги знал о ней. Задолго до того, как Грей разыскал ведро, прибрал за Марлу и поставил для арестованных на землю другое ведро. Первый из великих страхов напитал собой лагерный воздух. Страх возмездия. На закате охранника сменили еще раз, и новым часовым оказался Сагата. Питер Марлоу попробовал заговорить с ним, но Сагата, качнув штыком, просто показал ему, чтобы он вернулся на место. «Я не могу говорить с тобой. Ты был пойман с радио, которые запрещены. Я застрелю даже тебя, если хоть один из вас попытается бежать. Я не хочу стрелять в тебя». Он отошел назад к двери.
«Честное слово», — сказал Ларкин, — «по мне так лучше, если они сразу бы нас прикончили».
Мак посмотрел на Сагату. «Сэр», — заговорил он, показывая рукой на свою кровать, — «я молю о милости. Пожалуйста, позвольте мне лечь там. Я мало спал этой ночью».
«Разумеется, отдыхай, пока у тебя есть время, старик».
«Я благодарю вас. Мир да будет с вами».
«И с тобой».
Мак подошел к кровати и лег. Он осторожно положил голову на подушку.
«Оно еще работает», —
сказал он, с трудом заставляя свой голос звучать ровно.
«Передают музыку. Я ее отчетливо слышу».
Ларкин увидел наушник рядом с головой Мака и неожиданно рассмеялся. Следом за ним засмеялись и его друзья. Сагата выставил в их сторону винтовку. «Прекратите!» — крикнул он, испуганный этим смехом.
«Мы просим твоего прощения», — проговорил Питер Марлоу.
«Просто мы, стоящие на пороге вечности, находим смешное в самых незначительных вещах».
«Воистину ты стоишь рядом со смертью. Ты так же глупец, что дал поймать себя за нарушением приказа. Но я бы хотел, чтобы у меня хватило мужества смеяться, когда придет мое время».
Он бросил в комнату пачку сигарет.
«Вот», — сказал он, — «мне очень жаль, что тебя схватили».
«Не больше, чем мне», — ответил Питер Марлоу. Он разделил сигареты на троих и посмотрел через комнату на Мака.
«Что хоть за музыка?»
«Бах, приятель»,
— ответил Мак, с трудом удерживаясь от того, чтобы опять не зайтись в истерическом хохоте. Он подвинул голову ближе к наушнику.
«А теперь потише, пожалуйста, я хочу послушать».
«Может быть, нам слушать по очереди?» — предложил Ларкин. «Хотя, по-моему, любой, кому нравится слушать Баха, уже наполовину не мужик».
Питер Марлоу выкурил сигарету и с улыбкой сказал Сагате:
«Благодарю тебя за сигареты».
Мухи тучей роились над ведром, накрытым грубо сколоченной крышкой. Ежедневный ливень пришел сегодня рано и прибил вонь к земле. Потом опять засияло солнце и начало подсушивать вымокший лагерь. Король шел вдоль рядов бунгало, провожаемый изумленными взглядами. Он с некоторой опаской остановился у бунгало, где содержались арестованные.
«Табе, Сагата-сан», — сказал он, — «Ичибон, денег сегодня нет. Могу я поговорить с моим Ичибон-другом?»
Сагата непонимающе уставился на него. «Он просит твоего разрешения поговорить со мной», — перевел Питер Марлоу. Сагата задумался на мгновение, потом кивнул.
Благодаря тому, что я хорошо заработал на последней сделке, я дам тебе поговорить, если вы дадите мне слово, что не попытаетесь бежать.
Мы даем тебе слово.
Говорите быстрее, я покараулю.
Сагата передвинулся так, чтобы можно было присматривать за дорогой.
Ходят слухи, что в караулку прибывают все новые охранники. Нервно начал король. Черт меня возьми, если я буду спать сегодня ночью. Этим ублюдкам как раз станется устроить здесь резню.
Губы его пересохли. Он весь день следил за колючей проволокой, надеясь заметить какой-нибудь знак от партизан, который покажет ему, что пришло время прорываться. Но никакого знака не было.
Слушайте.
Он понизил голос и рассказал им о своем плане.
Когда начнется пальба, уберите охранника и двигайтесь к нашему бараку. Я постараюсь прикрыть вас троих, но не надейтесь на многое.
Потом он встал, кивнул Сагате и ушел. Вернувшись к себе в барак, он созвал военный совет. Он посвятил всех в свой план, но не сказал, что спастись могут только 10 человек. Они обсудили его замысел, потом решили подождать. «Больше ничего не остается», — сказал Брав, эхом откликаясь на все их страхи. «Если мы сунемся сейчас, из нас сито сделают».
Только тяжело больные спали в эту ночь. Или то неизменное меньшинство, кто был готов мирно предать дух свой в руки Господа или судьбы. Дэйв Дэйвен спал.
«Сегодня днем Дэйва принесли назад из тюрьмы утром Роуд», — прошептал Грей, передавая им котелки с ужином.
«Как он?» — спросил Марлоу.
«Он весит всего 70 фунтов».
Дэйв проспал всю ночь и весь наполненный страхом следующий день и умер, так и не придя в сознание, когда Мак слушал комментатора последних известий. Вторая атомная бомба разрушила Нагасаки. Президент предъявил Японии последний ультиматум: безоговорочная капитуляция или полное уничтожение. На следующий день рабочие партии отправились на работы и, к удивлению всех, вернулись обратно. Лагерь продолжал получать продовольствие, и Сэмсон все так же развешивал пайки на глазах у всех, а потом относил остаток тем, кто поставил его ответственным за лагерные продукты. На складе и на кухнях имелся запас пищи на 2 дня, и кроме этого был еще сваренный на сегодня рис. И мухи также роились, и ничего не изменилось. Клопы кусались, комары сосали кровь, крысы вскармливали молодняк, несколько человек умерло. Палата номер 6 приняла 3 новых пациентов. Еще один день, еще одна ночь и еще один день. Потом Мак услышал по радио заветные слова. Говорит Калькутта. Токийское радио только что передало сообщение о том, что японское правительство подписало акт о безоговорочной капитуляции. Спустя 3 года и 250 дней после нападения японцев на Перл-Харбор война закончилась. Боже, храни короля! Вскоре весь лагерь повторял эти слова. Они стали частью земли, неба, стен и тюремных камер Чанги. И все же еще 2 дня и 2 ночи ничего не менялось. На 3-й день около бунгало появились комендант лагеря и Авата, японский сержант. Питер Марлоу, Мак и Ларкин смотрели, как эти 2 человека приближаются, и умирали по 1000 раз с каждым их шагом. Они поняли, что их час настал.